Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Тактик Медиа». Меня зовут Григорий Пернавский. Сегодня у нас кандидат исторических наук и сержант морской пехоты Александр Владимирович Кибовский. Приветствую!
Здравствуйте!
Автор вот этой вот замечательной книги «300 лет о российской морской пехоте». Все, кто интересуется вопросом про эту книгу, слышали неоднократно. Все с нетерпением ждут, когда же, наконец, выйдет второй том. Вот. Ну и, как вы поняли, мы сегодня начинаем серию, не знаю, на сколько она частей растянется, по истории морской пехоты. Но вначале предлагаю обсудить. У нас внезапно появился инфоповод для того, чтобы провести именно эту серию программ. А потом мы с вами попробуем вообще определить, что такое морская пехота. И я передаю слово нашему гостю.
Ну, действительно, сейчас все внимание приковано к тем событиям, которые разворачиваются на южных рубежах нашей страны. И помимо тех военных сводок, которые мы, естественно, получаем каждый день, вот такое важное событие, на мой взгляд, для истории морской пехоты нашего Отечества, это в конце марта было присвоено звание гвардейское 155-й отдельной бригаде морской пехоты, это Тихоокеанский флот, и 126-й отдельной бригаде береговой обороны, которая является Черноморской, традиционно, в чем является Черноморской. И это, конечно, такие решения, они примечательны, поскольку это первый после Великой Отечественной войны прецедент, когда конкретная воинская часть получает звание гвардейское за конкретное участие в военном действии. Потому что после Великой Отечественной войны, да, звания гвардейские имели разные части, но это как-то передавалось не за подвиг, а по преемственности. Ну, там, допустим, берется, формируется новая часть, ей передается знамена и традиции какой-то другой воинской части, имевшей за Великую Отечественную войну звание гвардейское, и таким образом это тоже становится гвардией. Но это понятно, что это прежние заслуги. Да, были прецеденты присвоения звания гвардейское, их немного, но уже в современной России, но это тоже, скорее, было дань прежним заслугам этих, допустим, там, училища ВДВ, например, да, за большую работу. И действительно, здесь всегда мы понимали, что это, опять-таки, не за какой-то конкретно боевой подвиг, а за совокупность заслуг. В данном случае мы имеем первый прецедент, когда такое высокое звание, а это высшее воинское звание для части, для соединения, которое присваивается за коллективное мужество всего личного состава по совокупности боевой операции, присваивается конкретным воинским частям, в данном случае частям, которые являются морской пехотой. Хотя, опять-таки, даже здесь мы видим, что у нас есть отдельная бригада морской пехоты и отдельная бригада береговой обороны. И вот прежде чем мы будем говорить вообще об истории морской пехоты, которая насчитывает более 300 лет, очень важно все-таки определиться, о ком и о чем мы будем говорить. Потому что что такое морская пехота, есть столько вариаций восприятия, и за всю свою историю это нелинейное развитие. Мы можем взять, допустим, историю, допустим, Преображенского полка или Семеновского, которые сегодня есть в составе наших вооруженных сил, и посмотреть, там есть некое четкое преимущество, там, потешный Петра Великого, потом, соответственно, Преображенский полк, который был императорской гвардией, и так далее, и так далее. И вот восстановленное государством официально преемственность уже советской воинской части, российской воинской части современной России с теми петровскими традициями, как бы здесь можно это проследить очень линейно. В морская пехота нашей страны развивалась очень непросто, и действительно это очень связано с самим развитием флота, и все реформы морской пехоты, которые мы будем обсуждать, они напрямую соединены с теми изменениями, которые приходили в нашем флоте, начиная от Петровского периода и заканчивая вот нашим современным этапом. Но про современный этап, я полагаю, тут я знаю, что выступал Юрий Васильевич Ермаков, который, конечно, сам является частью истории морской пехоты. Все-таки давайте скажем о том, что он 8 лет был начальником морской пехоты нашей страны, и причем это происходило в те самые годы, когда морская пехота активно была задействована в антитеррористической операции на Северном Кавказе. Поэтому даже сам факт его военной биографии, независимо от его интересов, от его личного опыта, хотя он такой настоящий коренной морской пехотинец, он на Северном флоте проходил очень много лет военную службу и участвовал в дальних походах, и выполнял, как это принято было тогда говорить, интернациональный долг в разных странах Африки. Но я полагаю, что, конечно, лучше всего он сам об этом расскажет.
Я надеюсь, мы с ним обсудим,
конечно,
эту историю.
Конечно. Поэтому мы, наверное, все-таки начнем с главного вопроса. Все-таки, кого мы считаем морскими пехотинцами и о ком мы говорим, когда мы пойдем по хронологии развития морской пехоты. Тем более, что даже в современном понимании, видите, как по-разному устроена морская пехота в других странах, от локальных команд на судах, которые действительно выполняют функции такого спецназа, что называется, и заканчивая целыми огромными соединениями, как корпус морской пехоты США, где это просто настоящий постоянный корпус для проведения операций за пределами государства и способный решать даже самостоятельные задачи вне зависимости от поддержки остальной армии. Как вы, армия, как это?
Личная армия президента,
да, ее называют
иногда. Ну, я просто поясню тем, кто не в курсе, что армию США президент может бросать в бой, применять как военную силу только с разрешения Конгресса. А вот для использования корпуса морской пехоты президенту США никаких разрешений Конгресса не нужно. Он может вот в любой момент просто отправить любую дивизию морской пехоты, там, или боевую группу, как у них сейчас это принято называть, он может направить ее в любую точку света. Ну, и кроме всего прочего, если вы обратили внимание, именно морская пехота США является военной охраной президента Соединенных Штатов Америки, и она же охраняет все дипломатические объекты Соединенных Штатов Америки за границей.
Тут много вообще, на самом деле, сложностей, там так все устроено хитро, поэтому, я еще говорю, при том, что в других странах, даже в странах НАТО, совершенно другая структура и морской пехоты, и у нас то же самое, есть своя специфика, которая тоже обусловлена традициями, которые рождались, в общем, очень долго и выковывались очень долго по отношению к морской пехоте. И поэтому, что мы можем внести свой разговор вообще о морской пехоте как таковой, где-то начиная, где-то вот так осознанно, с 17-го столетия, потому что до этого, ну, мы все прекрасно знаем, так, как был устроен флот до периода линейных кораблей и палубной артиллерии, которая обеспечивает успех в бою, тактика морского боя была достаточно простой. Это прямое сближение, дальше таран не таран, абордаж в случае, если это сцепление происходит, и дальше, само собой разумеется, все, кто на корабле, все, естественно, являются участниками происходящей битвы. То есть, просто сцепившиеся корабли представляют собой единую арену для побоища, и там вот тут уж кто более смелый, кто более удачливый, тот он и побеждает. Надо сказать, что это не менялось на протяжении не то, что столетий, тысячелетий. Вот есть в гробнице египетской ВЛКБ, это 3500 лет до нашей... назад, не до нашей, а назад, 35 тысяч лет назад, там вот есть захоронение такого командира Яхмоса, который как раз вот написано, что он 7 раз награждался золотом храбрости и получил от фараона 19 рабов за храбрость именно в морском бою, где, ну, по сути дела, выполнял такую роль морского пехотинца. То есть, судя по тому, что там написано, он был как раз таким удачливым воином именно в морских схватках. И вот, надо сказать, что проходили столетия, даже тысячелетия, но, собственно, очень долго ничего не менялось до 17 века. Понятно, что были более отряды профессионально подготовленные, то есть, не просто все матросы хватают, что было под руками, и участвуют в абордаже, хотя было и так. Но, допустим, если даже мы берем какой-то развитый феодальный флот, или, допустим, там даже флот, развитый флот античности, то понятно, что есть гребцы, в основном это рабы, если мы говорим там, допустим, про флот гребной на галерах, которые даже прикованы просто к веслам зачастую, и, в общем, они никакого участия в сражениях не принимают, в принципе, это хорошо видно, вот если кто Бен-Гур смотрел фильм, там это все показано, вот. Ну, кстати говоря, наш выдающийся деятель, вождь крестьянской войны Болотников, он ведь тоже провел определенное количество времени рабом на галере, был захвачен и даже попал в Венецию в этой связи, а потом уже вернулся в Россию и стал одним из лидеров народного движения. Соответственно, конечно, само собой разумеется, на корабле были и элитные отряды воинов, которые, в общем-то, на такой случай и были предназначены. Но в целом все это, конечно, больше напоминало некие в нашем восприятии пиратские фильмы, где вот абордаж – это вот все хватают, все, что попало, и бегут вперед друг на друга. Как раз в XVI веке, после того, как, ну, в первую очередь, конечно, разгром Великой Армады и специализация именно флотов именно на артиллерийском бое, когда уже не обязательно сходиться вплотную и сваливаться в абордаж, и все в большей степени решали военные действия успехи артиллерии, то вот тут начинается специализация, когда возникает постепенно четкое разделение на несколько военно-морских специальностей, которые потом в царском флоте были особенно кристаллизованы, ну и в других флотах мира тоже, в общем-то, процесс был близким. То есть, у нас возникает, собственно, корабельный состав, люди, которые занимаются обеспечением, обеспечивают управление кораблем. Это, соответственно, матросы, это морские офицеры. Возникает отдельно, что потом в России называлось корпус офицеров морской артиллерии. И начиная еще с петровских времен, это действительно отдельная служба, это отдельные чины, у них там все свое, даже мундир свой. И так оно существовало практически до уже флота второй половины 19-го столетия. То есть корпус морской артиллерии. Возникает потом постепенно корпус флотских штурманов, то есть люди, которые отвечают за то,
за ориентирование,
за навигацию, да. Вот. И в этой парадигме, естественно, появляются специализированные военные команды, солдатские команды на кораблях и в порту, потому что огромное хозяйство, которое разрастается у каждого флота, уже такой современной державы, требует, естественно, за собой присмотра. Плюс возникают, естественно, дальние гарнизоны в разных частях мира, где тоже они все ориентированы на портовые форматы. Угу. И, ну, если, по сути, все колонии, всякая колония, она, естественно, для того, чтобы сообщаться по морю, она всегда содержит в себе порт. И его надо тоже охранять, в том числе и от внешних врагов. И вот возникают отряды, которые должны по своей сути находиться в подчинении не военного ведомства, обычной сухопутной армии, а самого флота. Потому что зачастую эти солдаты, вот они сели на корабль и ушли в дальнее плавание на годы со своим экипажем. Кроме того, надо понимать, что во многих флотах мира комплектация идет тогда матросами не только и даже не столько за счет призыва, но и путем набора вербовки добровольцев. Конечно, то, что мы с вами видели там, в фильме «Остров сокровищ», в книге «Остров сокровищ» и даже в мультфильме «Остров сокровищ», да, мы понимаем, что при таком комплектовании, конечно, могут возникать проблемы. Ровно те самые, что мы увидели.
Да, ну я напомню, классическая английская вербовка – это подсаживаться к какому-нибудь пьяному персонажу, который, в общем, не выглядит инвалидом, то есть руки, ноги, голова есть, уже хорошо. Дают ему выпить, он выпивает кружку, на дне кружки видит монету государственную, и он, увидев эту монету, понимает, что все. Теперь ему удастся только сбежать, но сбежать не удастся.
И, само собой, этот экипаж, он представляет довольно такую среду агрессивную. Может, «Остров сокровищ» – это уж совсем такой радикальный вариант, и это все-таки корабль был частный, наемный.
Ну, можно посоветовать книги Патрика О'Брайена, например. Там, в общем, как раз сколачивание экипажа показано очень хорошо.
Ну, вот. Естественно, и поэтому солдатская команда на корабле зачастую начинает уже выполнять не столько функции, скажем так, какого-то передового десантного отряда и захвата плацдарма, что, хотя тоже, естественно, вменяется им в обязанность, но и поддержание дисциплины на корабле. Это вот такая полицейская, что называется, функция, которая, на самом деле, у морской пехоты сохраняется во многих странах и по сей день.
Я, кстати, вот небольшая ремарка. Вот если посмотреть, где сидела, например, на английских кораблях морская, да не только на английских кораблях, морская пехота – это всегда середина. А делается это просто на случай, если в носу, где живет экипаж, возникает какой-то бунт, они для того, чтобы пройти в офицерскую часть, которая всегда в корме, они должны прорваться через середину. Там сидит морская пехота, которая с большой вероятностью окажет им какое-то сопротивление.
Ну и кроме того, опять-таки, почему я все время к острову сокровищ, да, возвращаюсь, что как раз на морскую пехоту возлагается охрана оружейки. То есть, в данном случае, помните, что обеспечило преимущество пиратам, что они смогли проникнуть и благодаря, так сказать, невнимательности тех, кто должен был за ним этим следить, они овладели оружейным запасом корабля, а он всегда на корабле существует, это в том числе запасы абордажного оружия, естественно, порох, свинец, ружья, холодное оружие, то вот, собственно, это находилось только под контролем морской пехоты на корабле. То есть, запас такой необходим, потому что, ну, деваться некуда. Боевые обстоятельства могут потребовать, чтобы всех вооружить на корабле поголовно для, опять-таки, боевого действия. И, кстати, в истории русского флота такие тоже случаи бывали. Мы тоже иногда имеем опыты, когда мы сваливались на абордаж и дрались, в том числе, кстати говоря, и с англичанами. Был такой у нас тоже прецедент. Вот. Но об этом мы тоже поговорим. Но, само собой, в обычное время всегда морская пехота, и по сей день это так, она обеспечивает охрану. Вот это не морская команда, которая там склад, допустим, там морских снастей, это в данном случае всегда находится в их ведении, а вот это точно всегда находится под контролем морской пехоты. И таким образом постепенно стали формироваться вот эти отряды, которые находились в ведении флотского начальства. Ну, во Франции это возникает в 1622 году, в Англии в 1664 году, в Голландии в 1665 году. Естественно, что в России в тот период необходимости в таком формировании не было, потому что, собственно говоря, у нас и выхода к морю тогда не было. И даже когда у нас летом 1634 года поступило польское предложение о строительстве судов для навигации там, на Балтике, на Черном море, на что, естественно, русские послы ответили, что, вот я цитирую дословно, «государевых воинских кораблей на море Ливонском и на море Великом прежде не бывало, и впредь быть негде, да и нет для чего». Ну, собственно, на этом тема и закончилась.
Отлично.
Хотя, конечно, все не так просто, потому что нам кажется, что вот Петр I вдруг по каким-то наитиям решил, что надо пробиваться к Балтийскому морю, ну, потому что вот он такой оригинал. Нет, на самом деле, действительно, это была стратегическая идея не только его, но даже его отца, и, в общем-то, царь Алексей Михайлович тоже в свое время пытался воевать выход к морю, и, в частности, в 1656 году был послан специальный отряд воеводы Потемкина, это где-то около 1000 человек, идти на Свейский рубеж, на Варяжское море. Причем в помощь ему дали 570 донских казаков, которых патриарх Никон специально благословил идти морем аж на Стокгольм. Вот такая была грандиозная задача. И надо сказать, что операция развивалась успешно. Летом они взяли Ниеншанс. Потом они, значит, вышли на судах из устья Невы, и острова Котлин в июле 1656 года имели бой с шведами и захватили у них даже галеру с пушками, со знаменем и со всем экипажем. Ну, то есть, такая первая считается морская победа нашего флота. Ну, поэтому понятно, что это вот то, что мы говорим, когда Петр этой идеей был одержим, это все на самом деле давно зрело. Но, тем не менее, первые упоминания, когда мы можем говорить какой-то, пока еще даже не про морскую пехоту, а про прото-морскую пехоту, мы это связывать должны с Каспийским морем и, конечно, со знаменитым первым русским кораблем «Орел», который, как я напомню, что в 1667 году ближний боярин Арден Нащекин, глава посольского приказа, он заключил с армянскими купцами договор. Мы пытались провести такую интеграцию в международную торговлю, переключить, как бы сейчас сказали, торговую логистику на себя, с тем, чтобы поставку шелка и персидских товаров двигать не через Турцию, а через Астрахань, дальше вверх по Волге, ну и, в общем, через себя. Сделать, кстати, таким хабом интернациональной торговли. Кстати, идея была хорошая, и, конечно, она, договор у нас состоялся, и, в общем, действительно, но для этого надо было иметь государственный корабль для охраны торговых караванов, потому что это нам сейчас кажется, что Астрахань – такая местность, которая, ну, наша, совсем наша. Но на самом деле, конечно, там все было очень непросто, и, в общем, надо было, конечно, охранять торговые караваны, потому что всякое бывало. Соответственно, в селе Дединово Коломенского уезда приглашенные голландские и русские мастера построили к сентябрю 1668 года корабль, яхту, два шлюпа и бот. Ну, целая флотилия.
Ну, в общем, да.
Ну, как-то построить-то построили, а кто этим управлять-то будет? Опыт это, в общем, такого настоящий военный корабль, надо как-то им управлять. Поэтому по приглашению голландца, который строил корабль, это, ну, у нас его звали Иван, естественно, Ван Сведен из Амстердама в Москву приехал корабельный капитан Дэвид Ботлер с 14 товарищами. И они в данном случае, ну, как-то нужен какой-то морской регламент. Ничего же нету, мы первый раз с этим сталкиваемся. И вот они подали, соответственно, в посольский приказ корабельного строя письмо из 34 статей, то есть регламентирующих, как же управлять нам кораблем. Ну, потому что...
То есть, технологии приняли.
Ну, то есть, как бы первый морской устав, если можно так выразить. Так вот, и вот здесь как раз эти статьи, они подали, конечно, на голландском языке, все это перевели на русский язык, вот то, что было сделано тогда, это, можно сказать, что это первый такой морской какой-то регламентирующий документ в истории нашего Отечества. Соответственно, и вот в этом документе была 14-я статья, которая расписывала обязанности специального офицера, который назывался «корабельный поручик». Вот «корабельный поручик» – это в чистом виде уже вот то начало морской пехоты, которое, очевидно, ну, было заимствовано с практики, уже существовавшей к этому времени в Голландии. То есть, что было написано в обязанности корабельного поручика? «Будет же капитан пригодно увидит неприятельский корабль взять», ну, капитан корабля в данном случае, да, вот, «тогда корабельный поручик со своими солдатами немедля должен на неприятельский корабль скачить и всяко родить, чтобы тот корабль под свою мочь привести». Ну, в чистом виде специальная абордажная команда. Причем очень важная фраза «со своими солдаты», потому что действительно это не форма речи, это не матросы, и это четко видно, как была организована служба на этом корабле, когда в мае 1669 года корабль двинулся из Дединова в Нижний Новгород, то как раз в Нижнем Новгороде на его борту были размещены 35 нижегородских стрельцов с начальным человеком Иваном Доможировым. То есть это вот первый отряд, где можно четко сказать, что это не матросы, это специальные солдаты, размещенные на военном корабле для того, чтобы в случае чего даже иметь возможность даже взять абордажем вражеский корабль. Вот как. Ну, судьба Орла там довольно хорошо известна, не буду сейчас на ней долго останавливаться. В августе он пришел в Астрахань, ну и на следующем году там начался бунт, или как, крестьянская война сейчас, ну, то есть, как угодно назовите. Короче говоря, Степан Разин вмешался в планы посольского приказа, с торговлей не очень заладилось, корабль едва не сожгли, а голландские моряки, которые они, ну, увидев вот эти все замечательные реалии, ну, того, что происходило вокруг них, они решили бежать в Дербент. Лучше бы они этого не делали, потому что дальше они попали к кумыкам и долго провели долгое-долгое время в рабстве. К счастью, мы имеем воспоминания уцелевшего во всем этом, поэтому откуда мы знаем многие подробности. Но, в общем-то, а сам Орел после этого, ну, просто, понимаете, торговли нет, собственно, миссия его исчерпана, моряки голландские в рабстве.
Что с ним делать?
Что с ним делать? Стрельцы нижегородские вернулись обратно. Вот. Ну, и, соответственно, он пришел поздно полную негодность, поэтому в данном случае вот этот первый посыл, он оказался безрезультатно.
Ну, главное участие.
Но сам факт, мы можем отметить, что да, когда мы стали делать флот по европейскому образцу, была такая попытка еще до Петра, задолго до Петра Великого, даже до его рождения, то уже здесь мы видим вот первую попытку создать вот такое вот соединение, там, часть, подразделение на борту, которое бы занималось именно функцией морской пехоты. Поэтому в данном случае я почему на это делал такой акцент, на этом, казалось бы, малом эпизоде. То, что потом стал делать Петр Великий, это не возникло на пустом месте. То есть, при любом подходе к теме создания флота, в традициях того, что было уже в Европе, само собой, тема морских солдат, она была бы все равно, она была, все бы возникла при Петре, без Петра. То есть, это было уже к этому моменту в логике построения флота того времени, любого флота европейского уровня, это была уже его неотъемлемая часть. Ну, и вот, собственно говоря, приходит у нас к власти Петр Великий. И что же делает Петр Великий?
Идет на Азов.
Правильно, идет он на Азов. И можно сколько угодно говорить там и усмехаться по поводу ботика Петра Великого, хотя, опять же, вот я когда был в Переславле-Залесском, я счел для себя долгом пойти и возложить цветы к этому действительно удивительному раритету, который, в общем, действительно, вот смотришь на него и диву даешься, вот как вот с этого началось то, что мы видим сегодня, вот эти потрясающие вот наши военно-морские силы. В 1695 году Петр начинает традиционный для нашего государства очередную тяжбу с Турцией. И первый поход на Азов как раз проваливается в силу того, что осада завершается безрезультатно, поскольку по морю все время турки получают запасы, подкрепления. И, в общем, осада становится бессмысленной. Тогда Петр решает переформатировать в данном случае подходы. Вот. И решает, что надо все-таки, естественно, наряду с походом к Азову в следующем году подготовиться и сделать флот. Вот флот. И в этой ситуации в селе Преображенском под Москвой начинается со строительства галеаса. Апостол Петр, 4 брандера и 23 галеры. Вот тут решалось очень многое, потому что это уже стало из просто походов Турции, которые до этого были, и ходили мы, и мои предки прямые тоже участвовали в этих походах. Ну и что? Ну, один неудачный поход. Ну, до этого и все, они все, что удачные, что все были, да. Но тут прям был вообще вопрос государственного престижа. Петр хотел доказать всем, и в первую очередь самому себе, что такая задача ему по плечу. Вот будем мы все-таки иметь соответствующие вооруженные силы, которые могут показать всему, он же очень хотел, чтобы эта победа была оценена не только здесь, но чтобы она была оценена в том числе и в Европе. Вот, потому что тогда, в тот момент, сегодня, может быть, нам даже кажется это странным, но Россия в карте мировых лидеров вообще не значилась. Какая-то дикая Московия на первом месте состояла, конечно, Великая Османская империя, Турция, которая грозила всему миру, с протекторатом Крымского хана, который под этим протекторатом вообще являлся фигурой, влиявшей на всю европейскую, восточноевропейскую политику, и, в общем, от того, чью сторону он принимал, понимая, что за его спиной стоит Великая Османская империя, очень многое решалось по-другому и в части Речи Посполитой, которая в тот момент была тоже глобальной державой и уж у сильного после смутного времени прибавила в своем авторитете, потому что, напомню, что с каким трудом мы еще потом отвоевывали у Королевича Владислава титул московского царя. Это отдельная история. Если когда-то подумают, что вот мы выбрали Романовых и спасибо Минину и Пожарскому, так нет. Коллеги, еще после этого 20 лет еще шли между нами дебаты и Польша, и потребовалась специальная война, после которой польские владетели отказались от титула царей московских. А тут прошло не так много времени, и в данном случае Россия, как военная стратегическая держава, вообще никем не рассматривалась, ну, какая-то есть там глобальная большая территория, какая-то великая. И для Петра было очень важно заявить свои претензии на лидерство, потому что в дальнейшем, как мы это увидим, в том числе он, конечно, смотрел в сторону Балтики, и ему был очень нужен военный союз с европейскими партнерами, которого он добивался, чтобы, ну, для того, чтобы его заключить, он должен был в этой ситуации,
ну, да, он как вы понимаете, что-то показать.
Да. Ну, это мы сейчас что-то ушли как-то в глобальные какие-то вещи, да, а по сути дела делается следующее. Ну, вот есть некий флот, надо его как-то обслуживать. Ну, понятно, что есть некоторые иностранцы, которых он привлек, но в целом делать все очень просто. Петр был всегда сторонником, самое простое решение, это самое надежное. Поэтому берется, это первый выборный полк, или фортовский, говоря по-нашему, и третий выборный полк, это тот самый, который потом будет разделен на полк Преображенский и полк Семеновский, которые просто на их базе формируется морской регимент, то бишь морской полк, в количестве 4119 человек, в составе аж 28 рот. И все они сажаются на всю вот эту вот флотилию и отправляются, соответственно, к Воронежу. В феврале 1696 года они идут пешим путем в Воронеж и с собой везут разобранные суда. Соответственно, в Воронеже всю зиму между тем уже идет огромная работа по строительству остальной части, то есть под Москвой строятся основные главные суда под личным присмотром Петра и Франца Тиммермана, а в Воронеже тоже время не теряли даром, там было 1300 стругов, 300 морских лодок и 100 плотов для перевозки грузов. Соответственно, все, что привезли из Москвы, спустили в апреле на воду, и первые спустили галеру «Принципиум», на которой разместилась 3-я рота морского регимента из 172 преображенских бомбардиров, урядников, солдат под командованием капитана Петра Алексеева. Ну, понятно, что это тот самый наш Петр I. Причем к нашему, опять-таки, все негреющему душу, вот такому приятному чувству гордости, что в этот состав этой роты был и еще один очень интересный человек, бомбардир, это первый русский солдат Бухвостов. Угу. Вот мы тот знаем самый его портрет, тот самый, который считается первым русским солдатом, вот по его биографии, известно, что он был вот в этой самой 3-й роте морского регимента. Ну, то есть, можно сказать, что и первый русский солдат был тоже, он же был первым морским пехотинцем.
В общем, всюду попал.
Да. Соответственно, приезжает Лефорт. Сказать, фаворит Петра – это, в общем, довольно не очень точная будет, наверное, формировка, потому что это смесь друга, наставника, да, собутыльника, ну, всего вместе. И в этом очень талантливый швейцарец, который действительно очень многое сделал для становления Петра, именно как, вот для, как бы для европейского ориентирования Петра. И он назначается адмиралом морского караванного пути. Более того, тут уж точно никуда уже нам не уйти от того, что настоящая морская пехота у нас появляется – привозят из Москвы, изготовленное иноком Карионом, знамя морского регимента. Настоящее большое знамя, которое, соответственно, боярин Стрешнев привозит в Воронеж. Нет, боярин Стрешнев поручает привезти, а привозит его как раз Франц Тиммерман, вот, наставник Петра Великого. То есть, все, мы имеем морской регимент, и есть яркое его фиксация.
Ну, все, раз есть знамя, да, значит, знамя, уже
у нас есть военная некуда. Единица, есть морской регимент. И в итоге, ну, дальше все известно, не буду сейчас на этом останавливаться. Наша флотилия спускается к Азову, соответственно, выходим по Воронежу и Дону, выходим в конце мая в Азовское море, войска Шейна обкладывают Азов по внешнему периметру, с моря флотилия подходит в июне к Азову турецкий флот, но, увидев такую армаду,
И они этого не ожидали просто, этого не могло быть.
Причем, да, турки даже попытались произвести атаку, но когда они вдруг увидели, что никто этого не боится, и наоборот, все стали готовиться, разворачиваться в построение, как-то все-таки турецкий паша Турначи решил, что нет, все-таки, наверное, в этот раз не будем, и, значит, ушел. Ну, после этого, когда Азов увидел, что, в общем, ничего не светит, и в 19 июля крепость турки сдают. Это прям потрясающий успех. Это, знаете, ну, для Петра это вообще первое, по сути дела, его воинская победа, причем сделанная абсолютно по всем правилам вот, военного дела. Поэтому к этому огромное внимание. В августе морской регимент выступает из Азова домой, причем пешим порядком это все они двигаются. И дальше они входят в Москву, и наша добрая традиция впервые зарождается. Вот первые триумфальные ворота, которые возникают, они возникают именно тогда. Все остальное будет Полтавские ворота, уж тем более там триумфальная арка, которая у нас стоит на... сейчас возле Поклонной горы. Да. Это все потом. А вот традиция появится тогда. И при выезде из Замоскворечья на Каменный мост... вернее, скорее, при въезде, лучше правильно сказать, да, вот они строят триумфальные ворота, через которые морской регимент со своим знаменем, причем в золотых санях едет Лефорт, как формально главный командир всей этой спецоперации, а Петр Первый скромно идет в форме, в платье капитана перед своей третьей ротой, в том числе, который это и Бухвостов, и вот они с полком торжественно проходят, и дальше в Кремле они маршируют мимо государева двора и потом расходятся по своим слободам.
Все. Можно вопрос? Меня всегда интересовало, вот Петр никогда не занимал первых позиций, да, в тех войсках, которыми он фактически владел. Вот мне вот интересно, он субординацию соблюдал вот в реальности? Вот просто вот...
Ну, это, я понимаю, это что... некая игра этикета, да. Это вот он в этом отношении, ну, как сказать... Это написано огромное количество книг, потому что действительно в этом отношении Петр был очень нестандартным человеком. При том, при всем, что да, как бы помните, как это вот в фильме «Петр Великий» по роману Алексея Толстого.
Ну, да, да, да,
да. Там очень есть хороший эпизод, когда, значит, послы, не подозревая, что шкипер у них за спиной это и есть сам царь Петр, да, расспрашивают Толстого. Ну, предка автора романа и тогда же великого дипломата, говорит, я слышал, что царь Петр прост, на что Толстой отвечает, царь Петр в обращении прост. Значит, в том плане, что это очень важно. То есть, как бы, да, конечно, допускалось многое. И Петр, как будто еще молодым человеком, он все-таки с большим уважением относился к тем, кто старше него. И это все приобретало на даже гротесковые какие-то моменты. Но никогда не забывалось, в общем, положение. И даже когда мы говорим, ну вот смотрите, какие эпизоды, где даже там царю какие-то оскорбления там иногда даже наносятся. Но опять-таки наносятся только теми, кто понимает, что он может это сказать. И это никогда никаких серьезных вещей не допускает. Это все вот в рамках такого вот шутейного, там, всепьянейшего собора, если, допустим, это происходит. Но это все такая игра. То есть, ну, поэтому, что придворный, вот у этого такая блажь, понимаете? У других придворных там в другие правления были там потакания другим с этим наклонностям своих монархов. В данном случае вот тут такие наклонности у него. Ну, вот мы будем все любить теперь морское дело. Ну, вот, хотя до этого никто даже об этом и не думал. Правда же? Вот.
Потом оказалось, что и любят.
Вот, а потом как-то, ну, потом не очень-то, потому что вот когда проблема-то морской пехоты, мы сейчас к этому придем, да. Что как только Петра Великого не стал, он был локомотивом всей этой истории. А дальше все, конечно, стало гораздо хуже. Ну, и таким образом, одержав победу над Азовом, триумф настоящий, Петр смог сбить некую коалицию и бросить перчатку тогда самому главному агрессивному, как сейчас сказали бы, режиму на континентальной Европе, это Швеция. Конечно, ну, это безусловно.
Это был очень смелый шаг.
Это был очень смелый шаг, ну, показывающий, что вот Петр, вы знаете, когда вот часто же описывают эпизод, вот смотрите, когда вот Стрецкий бунт, он сбежал там из Москвы в Троице-Рогиеву Лавру, вот из-под Нарвы он уехал, не дожидаясь там очевидного проигрыша. Но на самом деле принять такое решение, затеять войну с сильнейшей тогда военной державой, это, вы знаете, требует действительно некого, ну, очень серьезной смелости. Многие об этом даже боялись и подумать, на самом деле.
Мне кажется, что Петр вообще понимал, что игра будет в долгую, и когда он увидел, что его армия погибает, ну, не было смысла погибать вместе с ней, уже уехал не просто так спрятаться.
Ну, он уехал до этого момента, да. Ну, это да. Же он не сбежал с поля боя, это надо тоже четко понимать. Но, как бы там ни было, действительно, Нарва стала очень серьезным потрясением для Петра в любом случае. Но, с другой стороны, она сыграла злую шутку и со шведами, потому что вот так, одолев диких московитов, они вдруг решили, что, ну, собственно, это и все. И вот это как раз Карл XII находился в плену вот этой иллюзии очень долго, вплоть, на мой взгляд, до Полтавского сражения, потому что он все равно какие-то поражения своих там сподвижников рассматривал как какая-то локальная неудача, неумехи какого-то, ну, там, ну, не повезло, да, но, собственно, почему он все тянул к Полтавской битве, и, собственно говоря, понимая абсолютно, это есть прекрасно, Питер Энглот это прекрасно в своей книге «Полтава» изложил, что тут вообще без вариантов, но и все эти его сподвижники это все понимают. Ну, вот.
Да, и Полтава – это же такая самоубийственная битва-то, по большому счету, для Карла, и многие, да, действительно видели из-за его генерала.
Это, мне очень впечатляло, что, собственно, это писали и вот те солдаты, чьими мемуарами обладаем, собственно, которые позволили Энглунду создать эту замечательную книгу, но они тоже понимали, как бы, что это, в общем, как-то очень смело. Ну, вот Карл был уверен, что будет все как и при Нарве, что это просто… Тогда же тоже было колоссальное превосходство с нашей стороны, и стоит просто поднажать, и все это побежит. Это все несерьезно, это все царь каких-то мужиков там обучил, одел в кафтаны, а это же не, ну какие, против нас, против лучшей пехоты вообще мира. Ну,
куда? А его взяли и снесли просто.
Ну вот, и вот легким манием руки на русских двинул он полки. Чем закончилось, мы знаем, но пока еще до этого далеко, мы пока находимся в начале пути. Дальше начинается, вот как-то кажется, многие считают, что вот это знаменитое нападение, где сам Петр и Меньшиков лично участвовали в захвате двух шведских судов Устинь-Неве, это как бы какой-то первый прецедент. Нет, ничего подобного. На самом деле промышлять стали уже в 1702 году. Причем аккуратно, в море не выходили, понятно, что у нас там никаких возможностей противостоять шведскому флоту не было. А вот на Чудском озере, на Ладожском озере, вот начинаются различного рода диверсии. В 1702 году аж 4 успешных случая, когда наши на судах нападают на разные суда и корабли шведов и захватывают их, одерживают победы. Ну и, конечно, это, вот, можно сказать, первые такие примеры. Пример, опять-таки, нет специализации пока у личного состава. То есть, морской регимент распустили, кстати говоря, знамя-то его, оно имеется, оно никуда не исчезло. Знамя, полк разошелся и сдали его в оружейную палату, где оно хранится и по сей день. Поэтому вот первое знамя, если можно сказать так, первое знамя морской пехоты, можно сказать, что оно находится именно в оружейной палате. И понятно, что это такие... Наши нападения абордажные, все вот такого характера, но это первые шаги. Ну и, конечно, само собой, тут просто нельзя не отметить, конечно, тоже, опять-таки, для гордости нашей, для морских пехотинцев, знаменитый абордаж 1703 года в устье Невы, где мы захватили в абордажном жестоком бою 10-пущенный галеот Гедан и 8-пущенную шняву Астрильд. Причем, что интересно, что когда царь решил атаковать их двумя отрядами, то, в общем-то, один возглавил, он должен был возглавить сам, а второй возглавил Меньшиков, прям как прямо написано в документе, понеже иных на море знающих никого не было.
Замечательно.
Вот, и вот, значит, 5 мая эти корабли приходят, наши, соответственно, отряды собираются для того, чтобы их захватить, и вот 7 мая преображенцы семеновцы на 30 лодках атаковали врага, в общем, что было понятно, накал боя, шведы тоже сдаваться совершенно не предпочитали в этой ситуации, бой был суровый, из 77 членов команды 58 погибли, 19 попали в плен. И вот что интересно, что в отличие от всех последующих русских монархов, Петр высший орден святого Андрея Первозванного получил не по праву рождения, а именно за конкретный боевой подвиг. Вот он и Меньшиков, вот они стали кавалерами, причем не первыми кавалерами, первым был еще Головин, генерал-адмирал, а вот они становятся, они получают ордена за боевой подвиг. Поэтому, когда вы смотрите на портрет Петра Великого и вот видите эту Андреевскую ленту со звездой, вот некоторые так, ну, это же лента и на Николае II, и Александре III, ну, на всех русских царях, ну, типа, что тут такого-то, да, вот. Вот имейте в виду, что это не просто такая награда, это, в общем-то, награда конкретно за боевой подвиг, за то, что он лично возглавил и лично участвовал в абордажной схватке на этих вот, при захвате этих двух судов.
Ну да, это не то, что посещение фронта там.
Ну, конечно, это, ну, так уж не будем, да, я понимаю, что все-таки война была другая, понимаете, но действительно, это надо сказать, что действительно, вот мне приятно, что Петр получил эту награду как простой Морской пехотинец, лично участвуя в штурме. Ну и, в конце концов, для шведов закончилось на следующий год вообще все плохо, потому что, в конце концов, в мае 1704 года на Чудском озере, наконец, мы собрались и атаковали, там было 15 судов шведской флотилии командора Лешерна, то есть, до этого мы выхватывали какие-то отдельные части, тут уже мы навалились на них целиком и, короче говоря, полностью эту флотилию разгромили. И все. Изничтожили всю флотилию шведов на Чудском озере. Победа была настолько большая, что аж Петр Великий, в общем, приказал полить из пушек со всех крепостей и даже в полках дать из мелкого оружия залп, ну, то есть, еще и салютование. То есть, вот как отмечались эти первые победы. Ну, и, само собой, разумеется, когда мы уже овладели устьем Невы и вплотную подошли к созданию уже настоящего полноценного флота, вот тут возникает снова, ну, собственно, задача формирования флота, как мы это видели с вами, когда был корабль «Орел», что возникает идея, что надо все-таки делать морских солдат. И вот первая записка, которая сохраняется, она, к сожалению, не датирована, это где-то сентябрь, начало октября 1704 года, Петр говорит, Петр составляет предложение о начинающемся флоте на Остзее, ну, то есть на Балтийском море. И он там пишет, надлежит учинить полки морских солдат числом по флоту смотря и разделить их он их по капитанам вечно, которым надлежит капралов и сержантов взять из старых солдат ради лучшего обучения строя и порядков. То есть, почему я акцентирую на этом внимание? То есть, уже при замысле флота заранее состав морской пехоты уже продумывается. Значит, более того, Крюйс, который тогда командует на Балтике, вице-адмирал Крюйс, он уже тогда начинает расчеты, как что создавать, и он предлагает пойти по принципу зарубежному. То есть, говорит, давайте так, мы из расчета на корабль, на каждый корабль 300 человек, на галеру по 120 человек, вот так мы это вот сделаем некую такую солдатскую команду, к чему потом тоже придут. Но Петр решил по-другому. И вот он... мы это знаем, опять же, только вот сейчас мы подаем к очень интересному вопросу уже в современности. Дает соответствующее поручение генерал-адмиралу Головину, который 16 ноября 1705 года, а это по нынешней дате 27 ноября, пишет вице-адмиралу Крюйсу на Балтику. Вот он пишет. «Мне надлежит по указу Его Величества один морской полк иметь, и так о тебя прошу, изволь сие сочинить, дабы состоял в 1200 солдатах, и что к тому принадлежит, какое в ружье и впрочем, изволь ко мне отписать, и прочих потребно не оставить, и сколько всех числом есть, и великая сочинилась убавка, то почтимся рекрутов сыскать». Это Головин пишет Крюйсу 16 ноября 1705 года. Вот именно эта дата... Первая как бы календарная дата, которую мы можем отметить по формированию настоящего полноценного полка, морского полка для флота, и является сегодня Днем морской пехоты. То есть 16 ноября – это 27 ноября нашего стиля. Соответственно, но тут возникает вопрос, который я часто слышу. А почему же так? Почему, допустим, день ВДВ или день спецназа или день ВВС, все эти дни отмечаются указами президента установлены? А вот День морской пехоты, который уже традиционный, много лет отмечается, он установлен только приказом главнокомандующего ВМФ. Очень забавная история. Как человек, который имел к этому некоторое отношение, могу сказать, что Игорь Васильевич, он может, Ермаков тоже может это рассказать, морские пехотинцы не раз выходили с этим предложением и говорили, ну, слушайте, ну, как же так, ну, почему у всех указом президента, верховного главнокомандующего, а у нас вот так? На что бюрократия... который никуда не делся, он говорит, ну, подождите, тут же написано, мне надлежит по указу Его Величества. А где указ?
Ах.
Говорю, подождите, вы не поняли. Ну, надо понять, что Петровское вообще дело производства, я думаю, вам любой историк той эпохи скажет, что Петр мог вообще на устно сказать. То есть, это не так, как потом, там, царь, государь, великий князь, значит, там, нет, ну, он сказал, тот написал. Мы имеем настоящий архивный документ, подтверждающий, что такое указание царя было. Нет, 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 дайте нам указ, тогда мы можем, потому что, а может, это не 16 ноября, а может, это там 15 ноября, а он там через 3 дня там только об этом вспомнил. Говорит, ну, слушай, ну, какая разница, мы имеем первое официальное документальное свидетельство. Более того, за рубежом там вообще некоторые даты в воинских там частях, которые там идут чуть ли не средневековье, себя там производят, там вообще какие-то немыслимые даты, которые вообще никак не проверишь, невозможно. Да, вот. Нет, вот и все. И вот они, к сожалению, наши некоторые юристы, они вот уперлись, и сколько раз пытались этот праздник как-то вывести на должный уровень, так оно и не происходило. Чисто по формальному принципу. Говорим, документ видите? Видим. Ну, где указ Его Величества? И хоть ты кол на голове тиши в этой ситуации.
Ну, нам это не помешает, я думаю,
правда. Вот, НАТО, конечно, не помешает, но просто мне кажется, что вот если сейчас морская пехота так себя доблестно показывает, и так, что присваивается звание гвардейский впервые, подчеркиваю, после Великой Отечественной войны за конкретные боевые подвиги, ну, может, как-то уже пойти навстречу-то и не заниматься формализмом, да? Вот, тем более, что, опять-таки, ну, еще раз говорю, я учитываю, что письма и бумаги Петра Великого издаются еще с революционных времен, и уже вряд ли мы найдем, даже если что-то и было, то я сильно сомневаюсь, тем более, что реально, ну, какие были отношения у Петра и Головина, хорошо известно. Он реально мог сказать там вам в застолье, да, кстати, а еще полк морских солдат.
И побежал
исполнять, да. Тогда никто этого не требовал.
Что чиновники, от которых зависит принятие решения, нас все-таки услышат, и вот в этом году, ну, сам Бог велел, что называется, ну, сделать.
Мне кажется, что
праздник праздником.
Ну, еще раз говорю, праздник мы и так отмечаем. Мы не о том, что мы там отмечаем или не отмечаем, но просто действительно иногда обидно бывает, что, ну, говорят, ну, как же так, у всех, вот, смотрите, там, решениями высшего уровня, а у вас там на уровне вашего там командования, ну, и что это такое? Ну, да ладно, будем надеяться, что и это как-то решится. Ну и, короче говоря, соответственно, тут же Крюс, как бы сказать, побежал, как ты говоришь, там, конечно. Да, и уже 30 ноября уже отрапортовал Головину, а что великий государь повелел морских солдат переменить, чтобы полк был 1200 человек, и так и надо научить, и так и всегда могут моряне и корабельные солдаты в добром и в сухопутстве служить, и в иных землях более почитают. Вот так вот. То есть, все. И процесс пошел. Значит, новый полк быстро создали. Это было 8 фузилерных и 2 гренадерские роты. Все нормально. Причем одна гренадерская рота – это был личный караул Петра I. Угу. Вот когда он прибывал на корабле Балтийского флота, гренадерская рота, вот она, ее миссия в чем? Это на пехотной службе гренадеры, это как пробивная сила, и в то время еще они еще и гранатки кидали ручные по тактике того времени, вот, ударная сила. А тут ударять особенно не на кого, поэтому это скорее такая парадная была конвоя, то есть это такой парадный конвой, государь, пока еще не император, но государь.
Сразу вопрос, да. Из кого их набирали, вот этих первых морпехов?
Значит, самое смешное, что просто Петр вообще об этом не заморачивался. Сейчас мы увидим, что произошло с этим полком дальше. Вообще никакой, значит, вот как знать, вот была ли какая-то специальная подготовка. Наверное, знаешь, как вот когда меня брали, да, вот там нас там проверяли, там куришь, не куришь, там какие физические данные, ничего этого, там, об этом вообще никто не задумывался.
То есть руки, ноги, голова.
Руки, как ноги, обычно. Голова есть единица, и вперед и пошел. Да. То есть, как бы вот в тот момент, вот вообще, забегая вперед, могу сказать, что мы первые документы о какой-то специальной подготовке, вообще не только морской пехоты, а в принципе. В русской армии, да, а вот такой, как бы, подготовка, ну, как бы сейчас сказали бы, спецназа, да, вот. Это, вообще-то, у нас появляется, ну, так, по-серьезному, я сейчас не говорю там про эти егерские команды, которые начали создаваться, и где очень много приложил в свое время румянцев старания, это все-таки егерские команды, стрелковые, а вот так вот, чтобы, знаешь, там, бегать, прыгать и так далее, это вот Черноморский гренадерский корпус морской, который был уже при Екатерине Великой. До этого какой-то специальной подготовки, ну, как бы, вот, никто особенно этим не утруждал себя.
Набрали, кого попало.
Есть солдаты, есть, в общем, да, кто не помер от там, болезней, там, недоедания и прочего, ну и слава богу. Кстати, об этом мы тоже скажем, потому что, к сожалению, служба была тяжелейшая. Вот как раз 1 декабря 1705 года, вот буквально не прошло и 2 недели, дал Крюс расписание по солдатам, сколько у него вообще солдат-то есть на Балтийском флоте, и что же пишет ему Головин, удивленно причем. «Зело ужасает меня включенная роспись об умерших и больных солдатах, и о чем такой упадок учинился, не можем рассуждать». И тут же было тоже много причин, почему такой упадок на самом деле. В общем, снабжение при Петре – это была не самая лучшая часть наших вооруженных сил, потому что все очень было функционально, но в данном случае при этом очень мало обращали внимания, то есть старались как могли, но то, что есть, то есть.
Вот тут же вопрос по Петру. Ну, вроде как, создал детище свое, флот и так далее. И почему он как бы сказал и выключился, да? То есть, он знает, что это сделают, и он уже не вникает, я так понимаю.
Не, почему? Нет, слушай, в данном случае, ну, как бы, он под контролем всю великую державу, и тут надо понять, что когда руки доходят, то да. А вот если они не доходят, ну, то есть, слушай, ну, вот смотри. Вот очень хорошее, я нашел очень замечательное свидетельство, английский капитан Дэн, он служил в русском флоте, мы очень активно привлекали иностранных офицеров, вот он очень хорошо записал, аж в 1724 году, вот думай, сейчас я прочитаю текст, который он написал без малого 300 лет назад. Так вот, что он пишет? «Обычай набирать солдат из пехотных полков и ими пополнять ряды матросов, А Дэн не отличал там, они все для него матросы. Мало достигает цели, так как люди эти, привыкшие к сухопутной службе, будучи принуждены, в то время как они уже и по возрасту, и вследствие разных иных причин потеряли надлежащую ловкость, исполнять службу совершенно другого рода, падают духом до такой степени, что когда при бурной погоде получают приказание подняться на ванты, прямо падают и готовы скорее подчиниться строжайшему вашему гневу, нежели тронуться на такое, по их взгляду, опасное предприятие. То есть... У Петра было как? Вот надо 100 человек, вот там 100 человек. Что за эти, что это за люди? Могут они? Не могут. Это уже никак не влияет.
Научиться.
Да, не умеешь.
Да.
Научим, не хочешь – заставим. Вот так.
Ну, и насколько я знаю, Петр же не просто создавал флот, он же туда сразу перенес все европейские наказания.
Естественно. Ну, вот смотри, вот, ну, например, вот, мы же все понимаем, что такое Петровские уставы.
Ну,
да. Вот что понимает, вот, оставление караульного поста. Как думаешь, какое наказание?
Ну, я думаю, что, ну, как минимум, порка.
Это, друг мой, это мягкое вообще, что-то такое, что за гуманизм.
Ну, если это флот, да, то это келевание, скорее всего.
Правильно, троекратное проволочение под корабль и битье у мачты от всех корабельных людей.
А вот так вот. Ну, да. Ну, в принципе, так,
для того, объясните зрителям, что это такое проволочение.
Для зрителей, да, проволочение – это так называемое келевание. Это когда, если повезло, то протаскивают поперек корабля за веревку под его днищем, а если не повезло, то вдоль. В общем, однократного протаскивания только многие не переживали.
Что
ли,
в дно корабля деревянного того времени, оно все в ракушках, в всяких там наростах, то есть это вообще страшнейшая вещь.
И плюс моряк того времени, уж тем более морской солдат, он на 99% он не умеет плавать и не знает, как себя вести в воде.
Нет, потом ты должен, тебя же не вытаскивать, то есть ты пока не вынул, если ты захлебнулся в этот период,
бывает,
все вот, в
Божьих ситуациях. Я и говорю, что даже одноразовое келевание далеко не все переживали.
Поэтому, что удивляться, вот смотрите, вот, в феврале 1606 года в морском полку у нас по ведомостям состоит 1600 солдат. Через год 1200.
Понятно.
Ну, так.
Поэтому... Даже неплохо еще, в общем.
Вот. Поэтому, наконец, все-таки уже дошло все до Петра. И Петр в 1709 году уже сам, вот, говоришь, как Петр, вот до Петра наконец дошло. Вот он гневно пишет Стрешневу.
В 1709 я прошу обратить внимание.
На морской полк, который набран из ямщиков, к вопросу о том, как комплектовали, да, и ныне в Петербурге жалование положено изо всех приказов половинные оклады. И ныне слышали мы, что судьи те деньги в приказах у себя задерживают и переводят друг на друга. Чего для определителя сочтется этого, чтобы те деньги без задержания были отпущены, а если какая в том учится задержка, и те деньги мимо приказов доправлять будут с деревень ваших на вас всех снимут.
А, ну, то есть, зарплату перекинули на счета и крутили там,
вот,
да?
Яркий, ну, слушай, ну, мы должны понимать все-таки, что, да, Петр тащил государственную машину в европейский формат, но вот вся традиция, которая была до этого, включая различные коррупционные схемы
кормление,
да, 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 она очень тяжело этому поддавалась. Поэтому вот что мы сейчас прочитали. Совершенно верно ты говоришь. Морской полк, ему положена зарплата. Но она, как правило, там ребята крутят между собой, там от этих солдат это ничего это не доходит. Потом, опять же, это же вечное. Ну, мы же там знаем, ну, что надо выдавать обед после атаки, а не до.
Конечно.
Правда же, всегда будет привар.
А раз атак вот, нет, то
да,
мы обед помню, давать не будем.
Да? В учебке, там, когда был, да, там тоже все как надо. То есть, ты списываешь новое пополнение, чтобы ушло из части до обеда, потому что половина обеда тогда она твоя. Вот. А тут все это просто в гробанном размере, и, само собой, дошло уже до Петра. И, в общем, конечно, тут огромное количество документов о том, что и по мундиру воровали, и сукна не давали, и там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
Кстати, про мундиры. Вообще вот этим морским солдатам какую-то униформу дали отличную, или они просто в своем солдатском ходили?
Ну, мы... Нет, они... Нет, форму им давали, мундир полагался, значит, мы первый мундир. Ну, там ничего, еще раз говорю, ничего специального.
То есть, обычный зеленый кафтан.
Первый сначала был зеленый, потом он при Петре уже стал синего сукна. То есть, как бы, но пока еще, вот, скажем так, вообще форма Петровской армии – это интереснейшая тема. И когда мы делали вот эту книгу, это вот, так, последняя работа, к сожалению, великого нашего исследователя мундира 18 века Сергея Альбертовича Летина, нашего товарища. Вот рисунки для этой книги стали последней, к сожалению, его работой. Он умер скоропостижно. И, собственно говоря, он занимался этой темой и сделал прекрасные иллюстрации для этой книги. Причем, что мне нравится, вот интересная картинка, которая очень популярна стала потом. Мы ее сделали. Сергей разрешил ее использовать. Она была нарисована для другого, но мы его превратили в морского солдата. Вот он такой красивый. Да, вот. Угу. И когда в 2005 году выпустили монету юбилейную 300 лет вот, морская пехота, именно этот солдатик и оказался на монете юбилейной морской пехоты. Если вы посмотрите, вот юбилейный рубль Центрального банка 2005 года, 300 лет морской пехоте, эта фигура, вот она настолько понравилась художникам монетного двора, что и она и на этой монете в итоге украсила аверс этого юбилейного рубля.
Сразу вопрос, здесь есть вообще какие-то признаки, которые выделяют морского солдата?
В принципе, нет, потому что в данном случае это скорее уже более поздний момент, когда, вот есть тут следующая иллюстрация, если мы посмотрим, это уже когда вот их уже, да и специально раздел здесь обмундирование морских солдат, когда вот тут уже мы видим, что это, по сути дела, кафтан, надетый поверх матросского платья. Угу. Потому что, в конце концов, кончилось это тем, что действительно морские солдаты стали активно сопрягаться с экипажами команд, поскольку мундир вещь дорогая, он одевался только в караулы и на парады. Угу. А в повседневной жизни они, в общем-то, ничем, кроме амуниции, не отличались от простых матросов, и стало понятно, что на корабельной службе это, наверное, самый удобный вариант. Поэтому потихонечку от пехотного регламента они перешли к морскому, и, в общем, это правильно.
На самом деле. Вот вопрос такой у меня возникает, кстати, в связи с моряками и с морскими солдатами. Вот если брать английский флот, там морская пехота, она очень жестко сегрегирована была от основного экипажа, вплоть до того, что там возбранялось общение между морскими пехотинцами и моряками, и всячески поддерживалась между ними ненависть. Именно на случай того, что если моряки поднимут бунт, чтобы морпехи не становились на их сторону. Как вообще отношения в русском флоте складывались?
Мы таких случаев не знаем, и более того, мы их не фиксируем ни в регламентных документах, ни в документах существования команд, потому что реально при том уровне снабжения, то есть на чем основывалось в данном случае именно вот эта вот индивидуализация морской пехоты. Другое жалование, другое снабжение, свой отдельный командир и тому подобное. На русском флоте, в силу, опять-таки, издержек снабжения флота, так жестко не получалось, потому что реально, более того, команды были все на кораблях, они все были одним коллективом спаяны, реально, они все вместе не получали жалований, все вместе были, они кормились практически из одного котла, и более того, их все время спокойненько могли заменять, вообще, вот были солдаты, сейчас мы посмотрим вообще судьбу этого морского регимента, потому что, по-хорошему говоря, он просто исчез. Более того, солдат все равно не хватало. И если когда мы говорим, что когда начали формироваться галерные эскадры Петра Великого, которые потом, в общем-то, покрыли себя славой в этих дальних походах, но уже никакой морской полк уже этого его не хватало, стали просто сажать обычных солдат. И потом мы нигде это не видим в истории флота, хотя такие случаи возникали потом довольно долго, и вплоть до Екатерины Великой, даже вот когда у нас была уже шведская предпоследняя война со Швецией, и там вот эти все сражения происходили, то там же на кораблях там были обычные солдаты, и, в общем, даже удивительно, что, ну, это тот же самый Тучков, будущий герой войны 1917 года, вот его там же, он получил первое свое боевое крещение как раз вот в этих, вот просто взяли артиллеристы и сунули туда, ну, вот так вот получилось. Даже развитие морской пехоты, оно было совершенно, в данном случае, оно как бы шло по тому, что надо это делать, но если надо, мы его спокойно заменяем пехотой. Вот и все на самом деле. Более того, многие пытались как-то это делать. Например, там Боца, с которым получили эту галерную эскадру, ну, очень просил, хотел сформировать отдельный галерный полк из 10 рот, но ему не хватало этого всего. В итоге ему сказали, нет, мы... Значит, в чем он прямо говорил, что для чего нужны ему эти вот галерный полк? Потому что ему нужна требна быть для приступу, а другая половина для обережения каторжников и невольников. Боцис, как человек западного флота, у него, если вы думаете, что у нас там гребли какие-то русские крестьяне,
да нет, конечно.
Ну, в общем, система была жесткая, поэтому всех каторжников и невольников не отправляли в Сибирь тогда, нечего, а их отправляли на галеры. Та же самая история, что и была, как я рассказывал раньше, в флотах других стран. Mm-hmm. Соответственно, он говорит, мне надо галерный полк, потому что у меня реально, ну, в общем, не все в порядке с этим делом.
Ну, да. И понятно, что ему нужен был просто нормальный контингент, все время же приучивать других-то тоже не очень удобно, когда там пехоту неподготовленную присылают.
Ну, вот, и поэтому в данном случае, ну, в итоге, все-таки Боцис они поддержали, давали ему просто солдат, но в итоге Боцис, он же глава галерной эскадры, в итоге, это же надо понимать, что 18 век, тогда он за свои деньги сформировал себе гарнирскую роту, галерная гарнир рота, и упивался своим величием, потому что у него там 125 человек, вот, которые обеспечивали его красивый выход и, значит, его личную безопасность. Ну, вот так. Это 18 век. Все нормально. Но дальше происходит следующее. В 1712 году Петр пытается как-то флот свой урегулировать, и он разбивает флот на 3 эскадры. Адмирал, вице-адмирал, контр-адмирал. Ну, все как положено. И надо все переформатировать. Все, начинаем наводить порядок. Но как нам пополнить матросов? Матросов не хватает. У нас есть морская пехота. И в итоге, ну, тогда вот зачем нам морской регимент? Давайте, они уже хорошие ребята, уже умеют, все знают. И просто-напросто берут и всех людей морского регимента
переводят в матросы, да?
Переводят в матросы. И больше морского у нас, морского полка у нас уже и нет. А вместо них морская пехота же не исчезает. То есть, вот этих вот, они уже обвыклись, все нормально. Они уже при своих командах, экипажах нет. Значит, мы этот морской полк раскассируем по командам флота. В это время у нас, как мы помним, закончился неудачный прусский поход в 1711 году, и по его условиям мы должны вот тот самый Азов, который с таким трудом завоевывался, соответственно, все отдать и из Азова войска вывести. И вот начинается вывод войск из Азова в зимой 1712 года, и говорит, стоп, вот, пожалуйста, обер-комендант Колычев, чтобы он в Острогожске из московских полков, идущих на север, фон Дельдина и Огарева, 3 батальона, и которые, пожалуйста, пускай идут на север и будут теперь с морской пехотой.
Замечательно.
Тем более, это же, почему 3 батальона? Потому что на каждую эскадру
по батальону.
По одному батальону. Раз 3 эскадры, в каждую эскадру по батальону. Все очень просто. И вот они идут в Петербург, которые переименовываются в батальоны вице-адмирала, адмирала и контр-адмирала. Причем, поскольку сам Петр был контр-адмиралом, заметьте, не вице и даже не адмиралом, а контр-адмиралом, то, соответственно, и 3-й батальон становится шефским. Угу. Его, царского величества, собственный батальон. Вот они сформировались. А так, в чем у нас есть очевидное свидетельство этой всей истории, между прочим, потому что батальон Вяземского, который пришел в Петербург, его возглавлял майор Михаил Аничков. Угу. И ему выделяют поселиться в новостроящемся Петербурге, Слободу за речкой Фонтанкой, а он за речкой, а ходить надо туда, в Адмиралтейство. И что делают солдатики?
Мост.
Строят мост, который получает имя чье? Командира батальона. Вот что такое Аничков мост? Это мост, названный в честь командира батальона морской пехоты майора Михаила Аничкова. Так вот тоже к вопросу о том, чем мы можем гордиться, помимо тех боевых подвигов, которые есть. То есть, первый Аничков мост, он построен морским пехотинцем.
А потом уже просто по аналогии.
Ну, конечно, дальше просто название уже укрепилось, и дальше все уже там, все уже забыли, как, кто такая, какая Анечка, вот, и так далее. Кроме того, возникает адмиралтейство по полной программе. Вот тут очень интересный вопрос, когда же у нас возникает все-таки первый батальон. Вот, ну, мы знаем, что у нас есть, вот, помните, был батальон охраны наркомата ВМФ, который героически сражался под Москвой. Это же тоже как морская пехота. Ну, ну да. Знаете, значит, тоже морская пехота. И вот в 1712 году планируется создание адмиралтейского батальона. Все, принято решение. Опять-таки, батальон, пехотный батальон Савенкова должен стать у нас адмиралтейским батальоном, охранять верфи и здание адмиралтейства. Но в итоге, значит, батальон весь не успел собраться, его тоже отправили в матросы. И потом в итоге осталась некая команда 200 человек от всего батальона, оставшихся за разбором. Но, тем не менее, значит, надо что-то делать. И дальше в итоге все-таки в 1714 году все-таки делается адмиралтейский батальон. Вот у нас теперь все полный комплект. 3 батальона у нас на флоте. И батальон, соответственно, здесь в Петербурге у адмиралтейства. Ну и кроме того, еще естественно, что у нас деваться некуда. У нас еще галерная эскадра. Вот хоть там тогда и не дали Боцесу как-то все это сделать, но, тем не менее, галерный батальон все-таки тоже у нас появляется. Вот, собственно говоря, морская пехота, структура ППСК. А и дальше, само собой, ну, я сейчас не буду останавливаться, поэтому что идет Северная война. И, само собой, на всех сражениях Северной войны, которые происходят, участвуют те или иные
подразделения
морской пехоты. И при Гангуте. Причем вот при Гангуте мы даже точно знаем батальон галерной эскадры, там сколько даже было, всего 111 человек у нас участников Гангута. Вот. Причем основная часть батальона находилась на Скамповее самого Петра Великого. Понимаете? И так далее, и так далее, и так далее. Много чего могу об этом рассказывать. Я думаю, что есть люди, которые могут вообще отдельно про эту тему много рассказывать. Но, в общем, морские пехотинцы, вот все, для чего их предназначали, они везде участвовали. Причем, как мы это знаем, мы знаем не только, потому что документация такая, она и фрагментарная иногда бывает. Вот, потому что, например, когда за Гангут начали раздавать награды, то не всех наградили. И нам известно несколько челобитных, когда, вот, допустим, солдат галерного батальона Мещеряков писал, что вот я был на галере, все так, а мне он великого государя жалования не выдают против своей братьи и так далее. И потом еще три морских солдата на галере СОМ. То есть мы сейчас выискиваем эти свидетельства вообще фрагментарно, mm-hmm. даже из таких документов. То есть в целом все офицеры получили за золотые медали, за Эзель, например, тоже там участвовали морские батальоны, тоже они участвовали. И все бы хорошо, мы знаем даже... Первые погибшие, тоже мы отмечаем уже, которые на морской службе, они нам тоже как раз, вот, например, там тоже зампризали, там три солдата погибли. То есть, вот в этом отношении начинается уже какая-то нормальная статистика, документы, учеты, слава богу, все это имеется. Но все было бы неплохо, кроме одного, что в 1720 году издается новый устав морской, который как бы должен зафиксировать всю флотскую организацию. Вот тут происходит странная вещь, которая несколько даже удивительна. Потому что вот тут вся эта стройная система, она в этом, согласно морскому уставу, она рушится. Нет больше батальонов, кроме галерного. Галерные адмиралтейские батальоны остаются, но нету батальонов вот флотских, как они потом нам тоже хорошо известны. Делается так называемая солдатская команда Балтийского флота. То есть, что имеется в виду? Вот то, та система, которую Крюйс предлагал еще бог знает когда, mm-hmm. и от которой отказались. То есть, есть расписание кораблей, на каждый корабль расписывается какое-то количество там, от 200 до 50 солдат, mm-hmm. и, а в целом это не, со своим там, офицером по пропорции, и в целом это такая солдатская команда.
То есть, это на британскую систему похоже чем-то.
Ну, вот, понимаете, то есть, как бы, вот, и это вот решение, честно говоря, ну, оно несколько делает некоторый шаг назад. И поэтому при смерти Петра Великого морская пехота встретила в такой, как бы, некой странной конструкции, которая ее, в смысле, она была создана, она имела боевой опыт, она имела свою достаточно внятную структуру, которая при этом в галерном батальоне остался, адмиралтейский батальон остался, но вот именно в боевом составе она была названа какую-то аморфную массу солдат и офицеров, которые, по сути дела, оказались в полной, во-первых, зависимости от командиров своих судов, потому что понятно, что если у тебя нет какого-то батальонного начальства или полкового mm-hmm. начальства, то ты целиком и хозяйственно, и по службе зависим от командира корабля. С одной стороны, это, видимо, была идея в том, что это хорошо, но как потом выяснилось, что не во всех случаях это нормально, потому что, например, большую десантную операцию произвести невозможно, что потом и выяснилось уже во время следующих морских экспедиций.
Ну, то да, есть... у нас десятки кораблей, и все это согласовать каким-то
то есть,
образом
никак. Конечно, то есть, в данном случае... но идея Петровских, видимо, примерно была в том, что если мы делаем какой-то большой десант, ну, мы возьмем просто полки обычные армейские, посадим, если надо, привезем и высадим. Угу. А таким образом сфера именно морской пехоты ограничилась тем, что вот ровно несением службы на корабле, ну, плюс-минус там охрана какая-то, ну, там, абордаж. Имущество, да, ну, абордаж. А для больших операций десантных мы уже, так, то есть, морской пехоты нет необходимости собираться на берегу. И вот это вот, на самом деле, то, что Петр это сделал, на самом деле, оказало влияние на всю потом первую половину 18-го столетия, вплоть до Екатерины II. Вот потому что сама вообще эпоха Петровских преобразований была настолько великой, что потом, когда наступило царство женщин, то, знаешь, что очень многие реформы, они вот делались не потому, что это там целесообразно или разумно, а потому, что вот так было при Петре Великом. Вот давайте этого и держаться дальше. В том числе это касалось морской пехоты, хотя, опять-таки, не все так просто, и там были свои интересные попытки. Ну, думаю, что вот для первого нашего раза, я думаю, более чем достаточно. Не знаю, насколько это... Ну, просто, еще раз, я, может быть, слишком подробно это рассказываю, но просто если это какие-то вещи проскакивают, нельзя будет понять, в общем, всю динамику развития вот этой военно-морской службы на судах не корабельного состава, а именно частей, которые мы постепенно сегодня, мы как бы вот мы подходим к этой теме, как мы это обсуждали в начале нашей беседы, которые и являются теми основоположниками традиции морской пехоты, которыми мы гордимся сегодня, которые и сегодня имеют своих славных продолжателей в рядах наших вооруженных сил.
Да, ну и в следующий раз мы продолжим с момента смерти Петра Великого, поскольку за этим последовали очень неприятные события.